Отец, мы благодарны Тебе. Благодарны Тебе за все, что Ты уже сделал в Своем Сыне для каждого из нас лично. Мы благословлены этим. Мы благословлены всем тем, что нам уже стало доступно. И мы благодарны Тебе, Отец, за то, что Ты открываешь глаза нам видеть и слышать то, что у нас уже есть Духом Твоим Святым в духе каждого из нас лично. И мы верим, Отец, на основании Твоего Слова и с благодарением принимаем, что помазание Твоего Святого Духа, которое мы приняли от Иисуса, мы верим, что в Нем мы уже обогатились всем. Всяким словом, всяким познанием. Мы верим, что в Нем мы уже не имеем недостатка ни в каком даровании Божьем. И мы благодарны Тебе, Отец, за дары. Благодарны Тебе за все, что Ты подарил каждому из нас лично в Своем Сыне. И мы просим Тебя, Отец, помоги каждому из нас это принять, это понять, это применять в каждой сфере жизни, чтобы мы были эффективными гражданами Царства Господа Иисуса. И чтобы Ты мог каждым из нас хвалиться. И мы благодарны Тебе, Отец. Благодарны Тебе за то, что Ты учишь нас Духом Твоим Святым. Мы благодарны Тебе за Дух истины, которым Ты наставляешь нас на всякую истину, возвещая каждому из нас Твою волю, Твой план, Твои намерения и возвещая каждому из нас будущее. Мы верим, Отец. Мы верим, что там, где Твой Дух, Дух Господень, там сила быть свободными. И мы принимаем с благодарением, что мы свободны от смерти. Мы свободны от проклятий. Мы свободны от страха во всяком его проявлении во имя Иисуса. Мы благодарны Тебе за помазание, за Дух Господень. И просим Тебя, прости, Отец, каждому из нас лично всякое невежество, всякое непослушание, всякую невнимательность Твоему Святому Духу. Мы каемся, если мы ставили хоть в чем-то сопротивление и препятствие на Его пути в нашей жизни. Мы каемся во имя Иисуса. И просим, помоги каждому из нас Духом Твоим. Дай направление мыслям и словам. Помоги правильно понять и принять все то, чему Ты хочешь научить нас сегодня. И мы принимаем с благодарением, что мы имеем ум помазан. Мы просим Тебя, помажь каждого присутствующего и входящего духом премудрости Твоей, духом откровения к познанию Тебя и Твоих путей в Твоем Слове. И мы принимаем с благодарением, что прямо сейчас Ты помазываешь каждого присутствующего во имя Иисуса. И делаешь способными понимать и принимать несравненно больше. Мы также верим, что там, где Дух Господень, там свобода. И мы принимаем свободу от всякого проявления мудрости земной, душевной, бесовской. Во имя Иисуса. Спасибо Тебе, Иисус, за помазание на каждом присутствующем и входящем. Спасибо Тебе за то, что Дух Господень прямо сейчас сокрушает всякое бремя и ярмо. Спасибо Тебе, Иисус. Мы Твои подданные, и мы держимся слова, что мы будем научены Господом. Мы держимся слова, что начавший в нас доброе дело совершит его во всей полноте и без всякого недостатка. Иисус, мы полностью полагаемся на силу Твоего Святого Духа, действующий в нас и через нас могущественно. Спасибо Тебе, Иисус. И мы просим Тебя также, Господь, чтобы Ты просветил очи сердца каждого присутствующего. Мы соглашаемся, что прямо сейчас силой Святого Духа душевно слепые да получают свое прозрение, а измученные да отпускаются на свободу во имя Иисуса. Спасибо Тебе за действие Твоего Духа и силы. Я прошу, Господь, помажь меня учить Твой народ, Твое наследие, чтобы все то, чему Ты хочешь научить их сегодня, вошло в их дух. Помогло всякому бремени и ярму оставить их во имя Иисуса. Спасибо Тебе, Иисус. Я принимаю помазание. Я благодарю Тебя за Дух Господень, который прямо сейчас будет служить Твоему народу, Твоему наследию. Мы верим, что мы не останемся прежними. Мы соглашаемся, что мы не останемся прежними. Я беру власть над всяким бесом раздражающим, над всяким бесом отвлекающим, над всяким бесом затмевающим умы и приказываю оставить умы присутствующих и входящих во имя Иисуса. Спасибо Тебе, Иисус, за помазание, за действие Твоего Духа и силы. Мы знаем, что там, где Дух Господень, там свобода. И мы благодарны Тебе за то, что на этом месте да не будет никакого лживого духа, да не будет никакого религиозного духа, да не будет духа страха, духа болезней, немощи и нищеты, да не будет во имя Иисуса. Мы благодарны Тебе, Иисус, за Дух Господень, за действие Твоей силы и за то, что мы никогда не останемся прежними во имя Иисуса. Аминь. Слава Богу за помазание. Слава Богу за вашу жажду. Хорошо, и мы продолжаем рассматривать эту интересную тему спасения души или обновления ума. И как всегда, я хочу напомнить некоторые основные моменты. Первое, что я хочу отметить, что, как мы уже говорили с вами, что каждый человек, или смотря в Писании, мы видим четыре состояния человека перед Богом. Я буду постоянно вам об этом напоминать, чтобы у вас никогда в голове все не перемешивалось в одну кашу. В Писании мы видим четыре состояния человека перед Богом. Первое состояние – это то, какой человек был перед Богом до греха. Это совершенный человек, прославленный, слышите, прославленный. Он наполнен славой Божьей, Божьим присутствием. Он представляет господство Бога на земле. Слава Богу, это удивительный человек, удивительный. Второе, мы видим, каким человек стал после греха. Скажите, они разные? Я хочу, чтобы в ваших умах это навсегда закрепилось, и вы провели черту в Бытие 2 глава и Бытие 3 глава. Они разные. А если они разные, то требования к ним, соответственно, разные. Вы не можете требовать от человека, который сломал ногу, пробежать дистанцию в 100 метров. Вы вообще от него много чего не можете требовать. Потому что все, что вы подойдете, это скажете ему, ты знаешь, ты постарайся быстрее выздоравливать. Все, что вы скажете. Все, что вы скажете. Третье состояние, которое мы видим с вами из Писания, это то, каким человек стал после искупления. Скажите, он отличается от человека, который был во грехе после искупления? Конечно. Конечно. Удивительно, что верующие так и не поняли это во многих случаях. Они берут тех, кто еще не рождены свыше, и рассматривают их, вернее, рассматривают себя в них. Зачем вам рассматривать себя в тех, в ком нету Духа Божьего? В тех, в ком нету славы Божьей? В тех, в кого нету Бога? Зачем вам рассматривать себя в бесславных, будучи славными? Это парадокс, это христианский парадокс. Я его отношу к христианским парадоксам. Когда рожденные свыше, исполненные Духа Господа, изучают себя в Иове. Это парадокс. Но он пока еще имеет место. Изучайте себя в Сыне Божьем. Так вы избежите многих проблем, которым не избежать бесславным. И следующее состояние – это то, каким человек будет, когда он настанет в совершенное время. Это время настанет, оно нам обещано. Нам обещано новые тела, славные одежды. На брачный пир мы не придем в ветхих одеждах. Мы на брачный пир войдем в новых телах, прославленных телах. Вы не будете иметь такое тело, как у вас сейчас. Поэтому это тело вам придется забыть. Я знаю, что когда мы предстанем перед Господом на славный пир и посмотрим просто на себя в зеркало, взглянем, то у каждого из нас будут бежать слезы. Потому что мы увидим то, что в уме нашем никогда не было. А наш ум постоянно держал нас в этом ветхом образе, наших ветхих пониманий, способностей и возможностей тела. Вы другой. И Бог хочет, чтобы вы уже туда простирались со своей верой. Потому что вера есть осуществление. Он уже хочет, чтобы вы туда простирались. Он уже хочет, чтобы вы видели себя таким, как Он вас видит. Поэтому забудьте пенсия, старый, молодым у нас дорога, пожилым. И сколько таких тезисов есть, глупых, я вам хочу сказать. В масштабах вечности забудьте о старости. И никогда не отождествляйте себя с ветшанием. Я не говорю, что у вас его нет. Но не обязательно вам говорить. А для вас так опасно говорить, потому что верою жив будет. И смерть и жизнь во власти вашего языка. Во власти вашего языка. И так печально, что многие верующие так и оживают до того дня, который они должны дожить, по причине того, что они своим языком говорят все, что они чувствуют, обоняют и осязают. А некоторые говорят: брат Олег, да сколько ты жизнь? Я не дотяну и до 50. Да мне на земле этой грешной не хочется быть. И своим языком вот это ляпают, ляпают и ляпают. Это не назовешь говорят. Писание говорит, что не ваше дело знать времена и сроки. Не вам решать, сколько вам быть на этой земле. Другое дело, вы можете обратиться к Писанию, посмотреть, сколько там Бог отвел, и как бы за это ухватиться. Но если он скажет: дорогой мой, 120 это да, но для тебя лично, я хотел бы, чтобы побыстрее. Побыстрее это когда? А это уже другое дело. Хорошо. Потому что многие считают, что апостолы погибли. Дорогие мои, так каждый из нас сейчас бы, если ему сказать: ну, пошли? Он скажет: конечно. А они в славе перешли к Богу живому. Да, кто-то без головы, но не переживайте, там у него есть голова. Они не умерли, и их не убили. И никогда не позвольте себе так даже думать. Потому что верующие некоторые так думают: о, они так погибли. Да не погибли они, они просто перешли домой. Никогда не отождествляйте смерть праведного со смертью нечестивого. Потому что праведные не умирают, они переходят. Просто переходят из одного состояния в другое. Вот и все. Переход, а не смерть. Брат Олег, вы хотите сказать, что когда верующих хоронят, плакать не надо? Вообще, кого хоронят? Прах. Прах придают праху. Поэтому все, что вы можете сказать в таких случаях, я рад, что я с ним встречусь. Ну, а телу? Вот так, телу. Все. Я понимаю, что в каких-то случаях сложно, это скорбь, сразу угнет. А как я буду жить без него? А кто сказал, что без него? Кто сказал, что без него? Я имею в виду муж или жена. А что мы с ним встретимся? А вас это что, не радует? Ну, это уже другой разговор. Хорошо. Ну, каждый правильно понял, да? Я вам рассказывал, что как-то в свое время, когда я был очень супердуховный, ну, я в смысле супердуховный, это когда я считал, что моя жена мне мешает в служении, потому что обременяет меня какими-то такими домашними делами. И как бы, как всегда, вот это ревностно так отстаиваю позицию ревностного служения Богу и рассматривая жену как бремя неудовоносимое. Дух Божий меня успокоил. Не переживай, тебе с ней жить вечно. И это, понимаете, это во многом переключило мое мышление. Потому что вот эта временность, она иногда мешает нам занимать правильную позицию в отношении друг друга. То есть нам постоянно кажется: вот я еще с ним сегодня поговорю, а завтра хай себе уже идет с миром. И, конечно, мы бы с удовольствием сказали: Господь, а тебе не нужно еще одну жертву? И я не промахнусь. Но поймите, это все от вот этой позиции временности. Если вы будете помнить, что того человечка, который напротив, вы будете видеть вечно, то вы поймете, что лучше сейчас уже формировать правильные отношения. Брат Олег, вы просто не знаете моего мужа. Почем знаешь, жена, не спасешь ли мужа? И ты почем муж знаешь, не спасешь ли жену? Все возможно верующим. Другое дело, если вы не хотите, то так и признайтесь перед Господом. Господом, если тебе надо, ты его и бери. А мне такого, как Давид. У Давида она была не одна. Хорошо. Я немножко уклонился, но я верю, что вы все правильно понимаете. Потому что вы те, кто после искупления. Поэтому, пожалуйста, смотрите на себя с этой позиции. Вы за крестом. Вы те, кто после искупления. И Писание к вам предъявляет совсем другие требования. Как вы думаете, почему Бог предъявляет вам в Писании совсем другие требования? Потому что совсем другие возможности. Совсем другие способности. А Бог всегда действует на основании того, что есть, а не на основании того, что нету. У вас по завету есть. И есть целый перечень того, что у вас есть. Поэтому и спрос с вас, и подход к вам, и сотрудничество с вами, исходя из этого. Другое дело, вы, возможно, не знаете. И это приносит какие-то трудности. И потому, когда Бог говорит вам сделать то, наверное, Бог сказал, чтобы я это кому-то передал. Чтобы он это сделал. Пойди туда. Господь, кому сказать, чтобы он пошел туда? Купить то. Господь, сказать кому, кто должен это купить? Он тебе это все говорит. Да откуда у меня это? Невежество. Невежество – основная причина, почему на сегодняшний день дети Божии еще не являются контрастными и увидят разницу между верующим и нечестивым. Потому мы и здесь. Мы здесь не для того, чтобы услышать меня. Мы здесь для того, чтобы узнать, что у нас есть, и применять это. Каждый день применять, изо дня в день приобретать опыт в том, что есть, а не в том, что нету. Хорошо. Давайте немножко повторим некоторые основные моменты из нашей 34-й встречи, где мы затрагивали вопрос восстановления. Потому что с нашей 33-я встреча, удивительно, прям возраст Господень. Мы начали рассматривать искупление. Искупление. Поэтому на 34-й встрече мы уже затронули больше вопрос восстановления. Потому что искупление, оно несет в себе восстановление. Нельзя когда не забывать, что если есть искупление, то есть цель искупления, восстановление. И мы стали рассматривать восстановление через проповедь Евангелия. Потому что Иисус, проповедуя Евангелие, говорил о восстановлении. Говорил о восстановлении в чем или когда Он ее подразумевал, восстановление. Проповедь Евангелия основывается на 61 главе книги пророка Исаии. И книги Левит, 25 глава. То есть это две книжки, Исаия и Левит, которые использовал Иисус в Писании для проповеди Евангелия. В книге Исаия говорится о Духе Господнем, о силе Божьей, о Божьем присутствии, о Божьем благоволении, которое будет пребывать на помазаннике Божьем. В книге Левит, 25 глава, говорится о юбилейном годе, или о годе, когда надо объявить свободу. Вообще очень сложно объявить свободу тому, кто в рабстве, если его прежде не освободить. Поэтому Бог помазал своего Сына Иисуса из Назарета силою, осуществляющей лето Господне, или свободу. Потому, говорит, Дух Господень на мне, ибо Он помазал меня благовествовать, возвести великую радость. Радость в чем? Что вам больше не нужно оставаться в рабстве проклятия. Это есть радость. Это есть радость. Это есть восстановление. Потом 50-й год описан в книге Левит, год Божьего восстановления, утраченного человеком прежде. Это один из важных тезисов, который мы рассматриваем. Также мы с вами говорили, что восстановление вносит в жизнь человека не то, чего не было или не принадлежало человеку прежде. Божье восстановление – это возвращение человека в то, каким Бог ему определил быть еще прежде создания мира. Исцеление – это восстановление. Исцеление – это восстановление. Всегда помните об этом. Слово «мир» говорит все целое. Бог говорит вам «мир вам», «мой мир даю вам», «мое восстановление», «мою силу, чтобы вы были целостны». Нам нужно учиться жить в этой силе, мы к этому идем. Хорошо. Восстановление человека – это его возвращение духа, души и тела в прежнее состояние. Мы говорили с вами на нашей прошлой встрече. А сегодня, продолжая говорить о восстановлении человека, мы отметим следующую очень важную сторону, связанную с восстановлением. Мы потихонечку, шаг за шагом, подходим к вам непосредственно уже к обновлению ума. Поэтому будьте сегодня внимательны, сегодня интересный материал. И будем верить, что мы вложимся, чтобы сегодня весь его передать. Итак, мы продолжаем с вами говорить о Божьем восстановлении человека. И вы знаете, что нельзя не отметить. Я хотел бы, чтобы вы сейчас особенно это помнили. Говоря о Божьем восстановлении человека, об исполнении его Духом Святым и силой, нельзя не отметить, что восстановление произошло только Духа. То есть дух человека, возрожденный свыше, был восстановлен в качествах. Качествах Духа Божьего. В Писании написано, соединяющийся с Господом есть один Дух с Господом. То есть само возрождение свыше произошло в первую очередь в вашем духе. Писание говорит, рожденный не от тленного семени, но от нетленного. А теперь послушайте внимательно. При том, что возрожден свыше ваш дух, не возрожден свыше ваша душа и не возрождена свыше ваше тело. Вы должны об этом всегда помнить и никогда не перемешивать в кучу дух с душой и телом. Да, дух наполнен Божьим присутствием. Но ум, слушайте, ум еще нуждается в обновлении, а тело еще продолжает ветшать. То есть, если посмотреть на вас и поставить рядышком невозрожденного свыше, и при этом вас не знать, то очень сложно, разве что через дар слова знания можно отличить, что вы рождены свыше. А так ничего внешне не говори. Может, одежда как-то говорить, там еще какие-то вещи, но и то, это не всегда. Не всегда. Поэтому я еще раз сделал ударение. Очень важно отметить, что возрождение свыше произошло именно духом. Значит, после возрождения свыше следующим этапом идет кто? По счету душа, а завершающим тело. Это уже о чем-то говорит. И об этом говорится как раз в одной из притч, которую использовал Иисус в проповеди Евангелия или учении о Царстве Божьем. Матфея 13:33. «Царствие небесное подобно закваске» или «Слово Божье Евангелие действует подобно закваске», которую женщина, взяв, положила в три меры муки. Это в данном случае дух, душа и тело. Доколе не вскиснет, все. Первое, что вскисло? Дух. С чем я вас и поздравляю. Это мы называем рождение свыше. Но там написано, доколе не вскиснет, все. Следующее должно вскиснуть душа, а следующим завершающим новые тела, прославленные тела, вскиснет и тело. Это в данном случае, если так прообразно это отмечать. Поэтому мы затрагиваем сейчас тему спасения души или обновления ума. Это как раз есть вот тот второй этап, который нужно пройти каждому верующему, как гражданину царства. Пройти этот этап. И сегодня мы начинаем подходить к этому этапу, рассмотрению темы обновления ума или спасения души. Я хочу начать с тех слов, которые проповедовал Иоанн Креститель. Иоанн Креститель есть предтеча Господня. Иоанн Креститель готовил людей к встрече с Мессией. И он говорил слова, которые сейчас также актуальны, также важны и также нужны в наших устах. И я хочу прочитать эти слова. «Глас вопиющего в пустыне. Приготовьте путь Господу. Прямыми сделайте стези Ему». Кому? Ему, не себе, Ему. «Всякий дол да наполнится». Всякая гора и холм да понизятся, кривизны выпрямятся, и неровные пути сделаются гладкими. Иоанн Креститель говорил это всем тем, кто ждали Мессию. Он говорит, что приготовьте себя для Него. Приготовьте, чтобы Он мог войти в вашу жизнь. Но для того, чтобы Он вошел в вашу жизнь и сделал все то, что Он хочет сделать, вам придется разобраться со всем этим. Эти слова сейчас также актуальны. И знаете, о чем они говорят? Что еще есть время наводить порядок в своей жизни. Наводить порядок в чем? Он прообразно сказал в чем? Прочитаю. «Всякий дол да наполнится». Всякая гора и холм да понизится, кривизны выпрямятся, и неровные пути сделаются гладкие. Все это есть результаты бесславной жизни. То есть, если посмотреть на то, какой мы сформировали жизни, будучи ведомой мудростью земной, то это, поймите, это напоминает какую-то горную долину. Не, конечно, в свете того, как иногда верующие изображают жизнь верующего, то в принципе эта долина ничем не отличается от прославленной жизни. В Писании написано «пути мудрого вверх», а путь беззаконного труден, и на глупца нужна палка. Поэтому я никогда не рассматривал эту диаграмму как диаграмму воли Божией. Брат Олег, но праведник столько раз упадет. Я понимаю, ну, наверное, уже надо быть послушным, учиться послушанию. Поймите, вы не научитесь, падая. Вы научитесь, когда вы будете послушными. Вы знаете, что падение реально ничему не учит, кроме того, что вы научитесь правильно падать. О, брат Олег, я уже когда падаю, я не травмируюсь. Вот весь опыт. Но вы научились не падать. Ну, я научился падать. А, понятно. Потому на сегодняшний день теории разного характера, они очень востребованы. Потому что люди учатся падать. Есть падение на правую сторону, есть падение на левую сторону, есть падение вперед через кувырок, есть падение назад через кувырок, есть падение без рук, есть падение без ног, есть падение... Миллионы падений. И люди заняты, учатся падать. Я думаю, наверное, учитесь ходить. Это будет правильно. И вы будете выглядеть... Представляете, вы заходите в метро и тут же падаете. Вас подняли, а вы тут же кувыркаетесь в другую сторону, падаете. Я думаю, что все разойдутся. Ну, хай падает, хочет, хай падает себе. Вы никак не привлечете радостно их внимание. Вы скорее привлечете соболезнование. Знаете, никогда не было радостью, радостной вестью, когда кто-то упадет и улыбается. Это не было Евангелие. Вы сами над этим поразмышляйте, я верю, что каждый из вас увидит в этом что. Хорошо. Итак, Писание говорит, что мы должны оставить бесславный образ жизни. У каждого человека до покаяния, я имею в виду где-то после 30 или 40 лет, то есть уже довольно-таки взрослого человека, было время, отмечаю, когда, будучи под влиянием нечистого духа, будучи под влиянием мудрости земной, душевной, бесовской, будучи под влиянием похоти, каждый человек организовывает свою жизнь в каждой сфере, исходя из похоти плоти и ее потребностей. То есть каждый из нас в свое время, находясь под этим влиянием, организовывал свою жизнь. В Писании написано Ефесянам 4:22. «Образ жизни ветхого человека, истлевающего в обольстительных похотях». То есть каждый из нас в свое время, будучи ведомой мудростью земной, стал жить, или вернее, скажем так, существовать в присутствии и под влиянием сатаны. Мудрость земная всегда содействовала в этом. И каждый из нас изо дня в день, изо дня в день, изо дня в день, изо дня в день приобретал опыт жизни в смерти и проклятии. То есть изо дня в день, до покаяния. Изо дня в день, изо дня в день. И знаете, как Писание говорит об этом? Смерть царствовала. То есть мы даже не знали, что мы живем в царстве смерти и под влиянием смерти. Мы просто жили и считали, что это нормально. Нормально, когда болеют, нормально, когда умирают, нормально, когда кто-то погибает. Нормально, нормально, это все нормально. Потому смерть особенно не расстраивала, разве что если своя свинья. А так, в принципе, никто не расстраивался. Умерли, да умерли. Ну, все умрем. А то, что он умер в 15 лет, ну что ж, с кем не случается. То есть в наших умах смерть воспринималась как вполне нормальное явление. Это ненормальное явление. Но вот наступил день, когда мы, поверив в Божье Евангелие, поверив в Его любовь, покаялись в своем безбожном, греховном образе жизни. И смотрите, что произошло сразу после того, как вы исповедали и призвали имя Иисуса как Спасителя. Читаю. Римлянам 5:5. «Любовь Божья излилась в сердца наши Духом Святым, данным нам». Заметьте, что произошло в духе человека. произошла чудесная смена. Нечистый дух или смерть оставили дух человека, и теперь в духе человека находится Дух Божий. И вот как Писание описывает это состояние духа человека. Кто во Христе, тот новая тварь или творение. Что за творение? Послание к Ефесянам, 4 глава, 24 стих написано: «Созданного по Богу». Новое творение, созданное по Богу, в жизни которого древнее прошло, теперь что? Все. Хорошее слово «все». Брат Олег, все? Скажите, все это все? Скажите, в каких сферах все? В духовной, в душевной, в телесной, в финансовой, в общественной? Или только в духовной? Духовное это все. Не, некоторых верующих послушаешь, но перемены пришли только в духовную сферу. Нет, они пришли во все сферы. Духовную, в душевную, в телесную, в финансовую, в общественную. Все новое. Слышите? Все новое. Абсолютно все новое. И все, что новое, новое, записано в Библии, чтобы вы знали, что у вас новое. Теперь у вас все новое. И это новое состояние духа человека отмечено всем известным словом. Христианин. Вы знаете, удивительно. Ладно уж, я имею в виду неисполненные духом. Когда они используют слово христианин, вообще не понимают, о чем они говорят. Но нам, как рожденным свыше, используя слово христианин, надо осознавать, что вообще стоит за этим словом. Новое состояние духа, новый человек. Слово христианин в переводе с греческого означает не последователь Христа, как написано в толковых словарях. Слово христианин означает наполненный Богом. Или исполненный Духа Господня. Это греческое значение. Но религиозные люди перевели это. Последователи Христа. Кто такой Христос? Мессия. Вот и поговорили. В результате никто ничего не понял. На самом деле слово христианин говорит о том, кто вы в Божьих глазах, о вашей позиции, о вашем положении. И поверьте, бесы знают, что такое быть христианином. И всегда смотрят, насколько сами христиане об этом знают. Поэтому слово «христианин» говорит, что теперь у возрожденного свыше духа, а именно на это делает ударение слово «христианин», благодаря Духу Божьему, а именно Дух Господень в вас, есть сила Духа Божьего, дары Духа Святого, плоды Духа Святого, все оружие Божие и наследие. Наследие Божие. Послушайте меня внимательно. Но при этом небесном обеспечении, при этом небесном обеспечении, ваш ум, пока еще наполненный мудростью земной, ваш ум, пока еще не знающий и не имеющий опыта жизни во всем этом, ваш ум продолжает вас вести в том, что он знал, до покаяния. Я хочу, чтобы вы видели вот эту черту. Где то, что вам мешает? Знаете, гораздо проще сказать: о, сатана попутал. О, брат Олег, это сатана вмешивается, мешает мне. О, это Бог допустил. Это гораздо проще сказать. И, конечно, гораздо сложнее обновлять свой ум, чтобы сатана не попутал. Гораздо сложнее прилагать усилия и постоянно наполнять свой ум мудростью Божией, путями Божиими. Брат Олег, я и так хожу на воскресное служение. Я и за пищу молюсь. Молодец. Без вопросов. Никто же ни от кого не требует ничего. Пожалуйста, это ваш выбор. Действуйте в своем выборе. Поэтому по причине наличия в уме мудрости земной или бесславного проклятого порядка ценностей, исполненные Духа Божьего и силы, продолжают жить в том же городе. Слышите? Подождите, подождите. А кто нас поселил в этом городе? Ну, я вообще в общем беру. Не знаю, кто кого поселил, но насколько я знаю, допустим, по себе, то я вырос в городе Киеве, появился в городе Киеве, потому что мои родители приехали сюда на комсомольскую стройку. То есть я есть плод или результат комсомольской стройки. Они строили коммунизм. Там что-то построили, здесь что-то построили. То есть не Дух Божий их привел сюда, и не Дух Божий их свел. Но я вырос в Киеве. Я рос в Киеве. И я не спрашивал у Бога вообще, что я здесь делаю. И я думаю, что никто не спрашивает. У многих верующих, вообще верующие многие не спрашивают, что они здесь делают. Но они здесь живут. Другой момент. Продолжают ходить на ту же работу, на которую они работали до покаяния. Подождите. Когда вы получали профессию до покаяния, вы получали из учета чего? Из учета брали, что за нее нормально платят. То есть рынок. Рынок говорил вам, кем вам работать. Рынок – это система проклятого мира. Я ни в коем случае сейчас никого не обвиняю. Я просто хочу, чтобы в вашей голове нарисовалась картина, над чем вам трудиться. И куда нужно прилагать усилия и направлять усилия. Поэтому продолжают ходить на ту же работу. Продолжают думать так же. Продолжают говорить так же. Тем самым, слышите, тем самым они продолжают сохранять свои связи с бесславным миром. Брат Олег, я что-то не понял. Объясняю еще раз. Когда человек родился свыше, у него есть то, что было до покаяния. Это место жительства, это профессия, это то, как он думал, это то, как он говорил, это то, как он поступал, это то, чем он руководствовался, мудрость земная, земной порядок ценностей. После покаяния, слышите, верующий продолжает жить в том же городе, ходить на ту же работу, так же разговаривать, так же поступать, так же. Вопрос, в чем он покаялся? Просто вопрос. У меня вот вопрос. В чем мы покаялся? Давайте я вам дам определение слова «покаяние» с древнегреческого словаря. Древнегреческий словарь раскрывает слово «покаяние» и дает четкое понимание, что вообще идет за покаянием. Покаяние и что идет за покаянием. Давайте я вам дам определение. Так вот, дословно на русский оно означает «перемена ума» или «умоперемена». То есть полностью разворот. То есть покаяние – это обращение. Это не адаптация. Это не адаптация ни в коем случае. Это не смена терминов и подходов. Это, в первую очередь, перемена ума. В Библии, в синодальном переводе, чаще всего используется слово «обращение». Это тоже покаяние. Написано в Иеремии 18 глава 11 стих. «Обратитесь каждое зло пути своего, и исправьте пути ваши и поступки ваши». Обратитесь, и что сделайте? Исправьте. Обратитесь, исправьте. Мы об этом читали в словах Иоанна Крестителя. Именно об этом он говорил. У каждого из вас пример, есть такой пример. Во всяком случае, у кого уже есть семья, у тебя есть такой пример. Что есть то, какие вы были до того, как создали семью. И есть то, кем вы стали после того, как вы создали семью. И если вы будете вести себя после создания семьи так же, то вы разрушите семью. Слышите? Объясняю еще раз. Есть то, как вы себя вели, как вы думали, как вы поступали до создания семьи. И есть то, какими вы должны быть после создания семьи, когда уже с вами живет другой человек. И если вы будете продолжать по-старому, вы разрушите семью. Я хочу, чтобы вы видели это в христианской жизни. В христианской жизни. Поэтому обращение, это же есть и покаяние, это возвращение. То есть само по себе покаяние предполагает возвращаться куда-то. Не остаться где-то, а вернуться куда-то. А обращение – это возвращение человека в то, что в Боге, в его мудрости, было приготовлено для него Богом еще прежде создания мира. А это говорит нам о том, что покаяние человека перед Богом для полного полной и эффективной работы Духа Святого в жизни человека предполагает его обращение на 180 градусов в каждой сфере жизни. Представляете себе? Не только в духовной, а в каждой. Слышите? В каждой. Потому что в свое время каждая сфера нашей жизни была сформирована из учета и для беспрепятственного действия и чистого духа. Мы покаялись, слава Богу, и теперь нужно пересмотреть все сферы жизни из учета присутствия Духа Божьего. Причем все сферы: духовную, душевную, телесную, финансовую, общественную. Все сферы нуждаются в пересмотре. Теперь давайте немножко углубимся в этот вопрос. То есть я потихонечку подвожу вас к пониманию, обновлению ума. Потому что каждый из нас прославленный. Да, мы прославлены в своем духе. Наш ум еще нуждается в славном мышлении. И чтобы мышление стало славным, нам придется над этим потрудиться. В свое время мы будем иметь славные тела. Мы к этому еще идем. Но сейчас давайте пройдем второй этап. Обновление ума, спасение души. Нам нужно славное мышление. Ты забудешь о днях бесславия своего. Слышите, забудешь. Давайте над этим поработаем. Поэтому нам нужно немножко закрепиться на этой позиции, чтобы у нас был четкий порядок и порядок ценностей, определенный Богом. Поэтому я хочу взглянуть с вами некоторые примеры Ветхого Завета. Потому что в Ветхом Завете видна эта черта. И виден этот порядок ценностей. Эта черта, красная черта идет еще с Ветхого Завета. Тот порядок ценностей, которым должен руководствоваться каждый рожденный свыше. Этому порядку ценностей Бог учил еще до нерожденных свыше. Он уже говорил об этом. И вот что видно. Из книги чисел Ветхого Завета мы видим, что Бог организовывал свой народ, слушайте внимательно, не вокруг Моисея, не вокруг Иисуса Навина. Послушайте внимательно. Бог организовывал свой народ не вокруг какого-то города, где есть работа. Бог организовывал свой народ вокруг Скинии. Как вы думаете, почему Скиния была центром организации Божьего народа? Потому что на ней пребывал Дух Господень. Вот почему само исчисление народа Израиля по коленам шло вокруг Скинии. Потому что центральным являлся Дух Господень. И я хочу вам прочитать это. «И сказал Господь Моисею и Аарону, говоря, сыны Израилев должны каждый ставить свой стан при знамени своем, при знаках семейства их. Пред скинию собрания вокруг должны ставить стан свой. С передней стороны к востоку ставят стан свой знамя стана Иудина, ополчение их и начальники сынов Иудиных и сыны Аминадава». То есть он говорит, чтобы они ставили все вокруг скинии собрания, вокруг ковчега, вокруг Духа Божьего. И этот порядок ценностей и верховных приоритетов для человека также был записан Богом в первой заповеди. «Слушай, Израиль, Господь Бог наш, Господь един есть, и люби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, всей душою твоей, всеми силами твоей, и да будут слова сии, которые заповедуют тебе сегодня, духи в сердце твоем. И да будут, и внушай их детям твоим, и говори их, сидя в доме твоем, и идя дорогою, ложась и вставая, и навяжи их на знак на руку твою, и да будут они повязкой над глазами твоими, и напиши их на косяках дома твоего и на воротах твоих». То есть, что мы видим из яркого примера скинии в центре, и что мы видим из яркого примера первой заповеди? Что Бог, Дух Божий в жизни человека, во всем должен быть первый и последний. Начало и конец. Центр и основание жизни. Вы теперь понимаете, что в свое время мы организовали свою жизнь под дух нечистый. Потому он действовал беспрепятственно. А теперь нужно организовать свою жизнь под Дух Божий. Брат Олег, ну я еще не знаю, как это сделать. Поэтому мы идем к этому. Что обновление ума – это не просто обновление ума мудрости Божьей. Нет. Обновление ума в первую очередь, исходя из того, что теперь Дух Божий в тебе. И не просто Дух Божий, а все, что собой представляет Бог. О чем мы и будем сейчас говорить. Когда Израиль был в пустыне, Бог являл им свое присутствие в виде облака, которое было физическим доказательством, что Бог пребывает с ними. Оно шло, оно покрывало скинию днем и ночью, оно руководило их. То есть люди не сдвигались с места, Израиль не сдвигался с места, пока месть облака не сдвигалась. Хорошее боговодительство. Хорошее боговодительство. Когда Моисей разговаривал с Богом, Моисей был уверен или убежден в том, что если Божьего присутствия с ними не будет, то нет смысла им и существовать. Моисей сказал, если не пойдешь ты сам с ним, с нами, то не выводи нас отсюда. То есть Моисей считал, что без Божьего присутствия, без Духа Божьего, вообще бессмысленно куда-либо идти и где-либо находиться. И смотрите, как Бог прореагировал на эти слова Моисея. Сказал, сам я пойду и введу тебя в покой. Слышите? Бог только за. Но нужно развивать это мышление, развивать это отношение. Но чтобы его развивать, в уме должно быть то, что формирует Божий порядок ценностей. Божий порядок ценностей. А теперь вопрос к вам. Скажите, что самое ценное было в храме Господнем? Золото, драгоценные камни, благовония, большое количество жертв или само здание. Что было самое ценное из? Божье присутствие. Дух Божий. Вы знаете, что происходило с Домом Божьим, когда Дух Божий оставлял его? Его разрушали. Его разрушали. Вы понимаете, что происходит с человеком, когда у него нет Бога в уме? В Писании написано, так как они не имели Бога в уме, то они делали непотребство. Они разрушались. Люди разрушаются, потому что делают непотребство. Брат Алиха верующие. Верующие тоже делают непотребство. Когда я говорю слово непотребство, это значит то, что не надо Богу. То, что ему не нужно. Напрасно трудится строящий дом, если Бог не пожелал его. Непотребство. Там идет перечень перпест, но в данном случае вы понимаете, что это в том же списке. Хорошо. Итак, очень важно отметить, что самое ценное на этой земле для человека от начала сотворения земли и человека было, есть и всегда будет только одно. Присутствие в духе человека, Духа Божьего. Вы знаете, очень важно также отметить, что присутствие Духа Божьего в храме, присутствие Духа Божьего на скинии не было изначальной волей Божией. И никогда не было волей Божьей, той, которую Бог возвестил в своем Сыне. Я хочу с вами прочитать волю Божию, которую Он возвестил в своем Сыне. Исаия 7 глава 14 стих. «Итак, сам Господь даст вам знамение, се дева в чреве примет и родит сына, и нарекут ему имя Эммануил». То есть имя Мессии, одно из имен Мессии – Эммануил. Что означает имя Эммануил? Заметьте, как оно хорошо звучит. «С нами Бог». То есть, значит, всякий, кто примет Иисуса, вы сразу понимаете, кто входит в Него. Потому что именно через это имя Бог входит в тех, кто принимает Его Сына. Эммануил – это изначальная воля Божья, которую Бог возвестил в Своем Сыне. И вот как она звучит в Писании. «Вселюсь в них». Буду ходить в них. Вы слышите слово «христианин»? С нами Бог. Вы можете сказать, со мной Бог. Это все равно, что вы сказали, я христианин. Другое дело, что вы можете это сказать, но если вы не осознаете это сами, то вы свою жизнь не организовываете, исходя из этого.
Тут вопрос организации, слышите? Вопрос организации своей жизни. Вот где вопрос. Потому что рождение свыше и наполнение Богом, это не значит, что дальше он действует как попало. Не, подождите, тут ваша работа. Теперь вы знаете, что Бог находится с вами. И теперь вам нужно пересмотреть свою жизнь, исходя из Его воли. Исходя из Его воли. Это очень важно отметить. Его воля для человека, чтобы человек был свободный от рабства проклятий и жил в благословении Бога. А где Божье присутствие, там всегда есть сила быть свободным. Свободным от рабства проклятия. Где Дух Господень, там сила быть свободным. Иисус сказал женщине, если будешь веровать, увидишь славу Божью. Или увидишь очевидное проявление Бога, Его воли, слава Божья. Вообще слава Божья это всегда есть результат Божьего присутствия. Подождите, а где находится Бог в вашей жизни? В вашем духе. Согласно Писанию, так оно и есть. Писание говорит Христос или помазание или Дух Господень в вас, ваше упование славы. То есть где находится то, откуда будет приходить сила для славы Божьей в вашем духе? Осталось только научиться жить в этом. В этом. Это очень сильно будет влиять, если ваше мышление будет легко это воспринимать. Потому что вы заходите на молитвенное собрание, молитесь о славе и силе Божьей. Потом выходите из молитвенного собрания и продолжаете жить в бесславии. Или в той системе, или в том порядке ценностей, который не предполагает славу, но предполагает бесславие. Это нелегко. Никто не сказал, что это легко. Но силой Духа Божьего это возможно. О чем мы и будем говорить. Хорошо, давайте еще немножко продвинемся вперед. В день Пятидесятницы слава Божья, Дух Божий, Бог заполнил всю атмосферу земли и вошел в дух каждого, кто принял Иисуса своим Господом и Спасителем. Другими словами, можно сказать, что Бог наполнил людей или наполнил тех, кто приняли Иисуса Искупителем. Это называется рождение свыше. Представляете, задумайтесь только на мгновение. Дух Божий излился в атмосферу земли, заполнил ее, наполнил тех, кто приняли Иисуса, и сейчас Дух Божий находится везде. Вот куда вы ни посмотрите, Он находится везде. Сила Божья находится где? Везде. А люди ездят куда-то далеко, до средних земель, походить по Святой Земле. А Дух Божий везде. Везде, слышите? Дух Божий везде. Братья, почему он везде, а не везде исцеляются? Ну, потому что не все присоединяются. Когда женщина прикоснулась к Иисусу, Иисуса тоже касались все. Но не все исцелялись. Дух Божий везде, но не все исцеляются. Не, можно, конечно, сидеть и ждать, когда приедет помазанник. И то шансов того, что вы исцелитесь, очень мало. Почему? Потому что вы ждете помазанника, а не Господа Иисуса. Потому, возможно, когда он приедет, он и увидит, и вы ничего не переживете. Потому что вы ждали помазанника. Вы не ждали, что придет Господь. Тогда я жду Господа. Так он уже пришел. Он и не уходил. И вот к чему. Формирование мышления. Когда послушаешь некоторые молитвы, просто диву даешься. Когда люди взывают Богу и говорят, приди. А что, вы не покаялись? Покаялись. А чего вы его зовете? Чтобы он пришел. Вы же покаялись, да. Так что вы делаете? Вот на основании покаяния мы вызываем, чтобы он пришел. Понятно. Я не знаю, на каком языке у них написана Библия. Или Евангелие. Не, я догадываюсь, почему они так говорят. Потому что то, куда они ходят, там им так говорят. Что покаяние... Еще ничего в вашей жизни не сделано. Взывайте и вопияйте к Богу. Возможно, Он услышит ваши молитвы. Возможно. А возможно и нет. Но у вас есть шанс. Возможно.
А возможно и нет. Хорошо. Итак, со дня Пятидесятницы на этой земле пребывает Дух Божий. Везде. И в вас в том числе. То есть в вашем духе находятся дары Духа Святого. Все 9. Плоды Духа Святого. Все 9. Все оружие Божие в полном комплекте. Плюс наследие детей Божьих в полном обеспечении. У вас есть все составляющие, необходимые вам для того, чтобы жить на земле, как на небе. Скажите, кто должен приобретать опыт в жизни в этом всем? Брат Олег, он. Мой муж. А я за мужем, за ним. При нем. Нет, опыт приобретать должны все. И муж, и жена, и все верующие должны приобретать опыт жизни в этом. То, что я только что перечислил. Брат Олег, ну а если у меня вот по разным причинам не получается? Вот давайте так, я сейчас буду читать притчу именно для тех, кто по разным причинам находит разные причины. Вот я прочитать хочу вам притчу. Притчу о талантах. Послушайте меня внимательно, я верю, что Дух Божий поможет вам сегодня, пришедшие в себя. Читаем. Это притча Евангелия Луки, 19 глава, с 12 стиха. Некоторый человек высокого рода, слава Богу, отправился в дальнюю страну, чтобы получить себе царство и возвратиться. То есть явно этот человек высокого рода понимал, что пределы его царства расширяются. И он понимал, что чтобы царствовать в таких огромных пределах царства, ему теперь нужны не рабы, а соработники, помощники, распорядители. О, у меня царство расширяется. Теперь мое царство будет на небе и на земле. Мне нужны заработники. Мне не нужны рабы. С рабами не царствует никто. И вот что он говорит. Призвав же 10 рабов своих, дал им 10 мин и сказал им, употребите их в оборот, пока я возвращусь. Как вы думаете, это вызов чему? Это вызов их рабскому мышлению. Представляете, они привыкли делать все только из-под палки. Из указаний и приказаний. А здесь он говорит, ребята, я вам даю таланты, употребите их. Это вызов их рабскому мышлению. Знаете, этот господин, он больше не хотел иметь дело с рабами. Он хотел дело с помощниками, с работниками, с помощниками. Те, которые станут распорядителями в его царстве. И он говорил, я сделаю вас свободными. Я дам вам все необходимое, чтобы вы оставили рабское мышление. И дал им таланты. И сказал, умножайте. Я говорю вам сейчас о дарах, о плодах, о всеоружии Божьем. Я говорю вам о вашем наследии. Все это вам уже дали. И говорится, умножайте. 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 Но как и в этой притче, так и в жизни каждого из нас всегда найдутся те, кто что-то скажет на господина, чтобы только не умножалось. Всегда найдутся те, которые скажут, да знаешь, это ты, тебе так сказали, что надо умножать, надо еще что-то делать, мы живем в такое время, и начинают своим языком рассказывать трудности. Я не говорю, что трудностей нет, но лентяй говорит, кто на улице? Хлеб. Лентяй во всем видит опасность. О, брат Олег, мы живем в такое время. Надо скорее строить бункер. Надо скорее окапываться. Вы видите, сколько людей погибает. Вы видите, сколько... И пошли статистику копать в смертности. Люди вам не расскажут о славе Божьей. Нет, они не рассказывают. Они рассказывают о смерти, благая весть, все помрем. Этих людей можно назвать служителями, только не Богу. В Писании написано, чтобы в ваших устах было для назидания вере. Если вы рассказываете о статистике смертности, то вы являетесь тем, кто носит не тот дух в своих устах. Рассказывайте о статистике жизни. Рассказывайте о славе Божией, которая доступна в имени Иисусе всякому, кто призовет Его имя. Нам есть о чем рассказывать.
И в этой истории также были болтуны, их по-другому не назовешь. Но граждане ненавидели его и отправили вслед за ним посольство, сказав: «Не хотим, чтобы он царствовал над нами». И когда возвратился, получив царство, велел призвать себе рабов тех, которые дал серебро, чтобы узнать, что они приобрели. Есть. То есть не просто, что они сохранили, а что они приобрели. Пришел первый и сказал: «Господин, мина твоя принесла 10 мин». И сказал ему: «Хорошо, добрый раб, за то, что ты в малом был верен, возьми в управление 10 городов». Это воля Божья. Возьми в управление. Ты больше не раб, ты управляющий. Слышите? В этой притче этот господин, это есть Господь Иисус. Возьми в управление 10 городов. Верный раб. Верный, мало. Теперь ты управляющий. Пришел второй и сказал: «Господин, мина твоя принесла 5 мин». И сказал ему: «И ты будь над 5 городами». То есть, как мы видим с вами из Писания, они становились управляющими. Они больше не были рабами. Пришел третий и сказал: «Господин, вот твоя мина, которую я хранил, завернув платок». Завернув платок – это прообраз закона. «Ибо я боялся тебя». О, знакомое, да? Как много можно слышать о Боге: «Побойся Бога, Бог тебя то, Бог тебя это». «Ибо я боялся тебя, потому что ты человек жестокий, берешь, что не клал, и жнешь, чего не сеял». Я знаю, что этот раб, он послушался чью-то ложь. Он послушался чью-то ложь. И обвинил своего господина в неприменении того, что у него было. Он всю взвину, почему он не применял, взвалил на господина. А теперь будьте особенно внимательны, потому что дальше вы услышите то, что так некоторым так и не хочется слышать. А теперь послушайте внимательно. Господин сказал ему, слушайте внимательно: «Твоими устами буду судить тебя». Другими словами, то, что ты сказал на меня, обратится против тебя. Вспомните, что люди говорят в отношении Бога. Бог допускает, Бог то, от Бога исходит то. А теперь послушайте, вы можете смело сказать этим людям: «Твоими устами будешь судим ты». Будешь судим ты. Еще раз считаю. «Твоими устами буду судить тебя, лукавый». Или слушающие лукавые речи, раб. Ты знал, или тебе сказали, что я человек жестокий. Беру, чего не клал, и жну, чего не сеял. Для чего же ты не отдал серебра моего в оборот, чтобы я, придя, получил его с прибылью? Другими словами, если не применяешь сам, почему не помогаешь другим? Ты сам не хочешь идти служить, так помоги другим. Вы сами знаете, о чем это говорится. Так важно быть участником Божьих процессов, Божьих проектов на этой земле. «О, брат Олег, я такой занятый». Хорошо, это ваш выбор. Другими словами, не применяешь сам, помоги применять другим. Вопрос вам всем. Что мешало этому рабу участвовать в этом процессе, в том, чтобы умножать то, что у него было? Что ему мешало? Скажите, ему мешал сатана? Нет. Я вам скажу, что ему мешало. Ему мешало его рабское мышление. Рабское мышление. То же рабское мышление, которое не позволило народу Израиля войти в землю обетованную. Это рабское мышление на сегодняшний день является основным препятствием на пути входа народа Божьего в благословенную волю Божию. Вот почему апостол Павел умоляет обновлять ум. Рабское мышление. Рабское мышление. А Иисус сказал: «Я не называю вас рабами». Слышите? «Ибо раб не знает, что делает Господин его». Раб не знает, действительно. Вот почему эти люди, которые так говорят на Бога, они такое говорят. Потому что они не знают, что делают господины. Они продолжают говорить в отношении Бога то, что они читают в период Ветхого Завета. Но поймите, период Ветхого Завета – другие люди. Другое отношение. Все другое. Мы говорим о новых творениях. Мы говорим о Сыне Божьем, в котором мы. И нельзя путать. Потому что если вы находитесь в Иове, или находитесь в Моисее, или находитесь в Иисусе Навине, то тогда вы можете так говорить. Но если вы находитесь в Сыне Божьем, то, пожалуйста, говорите, исходя из того, что вы в Сыне Божьем. А если вы в Сыне Божьем, то задумайтесь о всем, что вы говорите о Боге. Это разные вещи, разные отношения. Поэтому рабское мышление держит в рабстве. Послушайте меня внимательно. Рабское мышление держит в рабстве. Но не господина, а мира. Рабское мышление держит в мире всем. Вот почему люди, возрожденные свыше, но имея рабское мышление, продолжают говорить, продолжают поступать как рабы. Просто потому что рабское мышление держит. Читаем дальше эту притчу. «И сказал предстоявшим, возьмите у него мину и дайте имеющему 10 мин. И сказал господин, у него есть 10 мин. И сказал, что всякому имеющему, слушайте внимательно, всякому применяющему то, что имеют, дастся и приумножится. А у всякого не имеющего, у всякого, кто не применяет, и отнимется то, что у него есть». Я еще раз напоминаю. У вас есть дары, у вас есть плоды, у вас есть все оружие Божие, у вас есть все наследие небес, у вас это все есть. Всякому имеющему, всякому применяющему этому дастся и приумножится. А у всякого не применяющего отнимется и то, что имеет. Чтобы вы были в курсе и никогда не обижались на Бога. Итак, после того, что Сын Божий сделал на кресте, и после того, как Дух Божий излился на землю, и в дух каждого верующего, теперь участникам Нового Завета, через кровь Иисуса, Господа Иисуса, у них есть возможность на пользование всем тем, что есть в Боге, в Духе. В Писании написано, ибо не мерою дает Бог Духа. Поэтому тот же Дух, та же сила, те же способности, те же возможности, которые пребывали в Сыне Божьем, находятся в вашем Духе. Об этом написано в Иоанна, вернее, в Ефесянам, 1 глава, 19 стих. «Как безмерно величие могущества Его в нас, верующих, под действием державной силы Его». И вы знаете, все, что требовалось ученикам Иисуса, и это требуется сейчас от нас, это научиться пользоваться этой силой и применять ее в каждой сфере. И по сей день это остается основным вопросом. Применение. Принятие и применение. Применение и принятие. Это на сегодняшний день основной вопрос. Приобретение опыта в том, что уже есть, а не в том, чего нет. И обновление ума является как раз той важной составляющей. Потому что написано «обновление с целью познания». И применение. Конечно, применение. Поэтому вам доступно. Вам доступно. Это очень важно. Поэтому для славного нового творения жизненно важно обновлять свой ум мудростью Божьей и его порядком ценностей, формируя славное мышление. Вот как раз на нашей следующей встрече мы будем говорить о формировании славного мышления через обновление ума. Здесь задействовано Евангелие. Евангелие – это радостная новость. Евангелием должно наполниться ваш ум. Поэтому на следующей встрече мы будем говорить о формировании славного мышления. Слава Богу! Я верю, что ваши молитвы сейчас будут уже строиться во многом на другом. Начинайте молиться, чтобы знать волю Божию. Где вам жить? Что вам делать? Куда идти? Чем заниматься? Бог хочет, чтобы вы ходили в Его славе. Его славе. В Его славе. Но Его слава, она приготовлена для вас, чтобы вы действовали в определенном городе, в определенном месте, делали определенную работу. Поговорите с Ним на эту тему. Мы благодарны Тебе, Господи Иисус, за то, что Ты открываешь нам волю Божию. Мы благодарны Тебе за то, что Ты открываешь нам Бога, открываешь Его силу, Его способности и возможности. И мы просим Тебя, прости, Иисус, прости, если мы в чем-то проявляли непослушание Твоему слову, Твоему наставлению.
Мы каемся во имя Иисуса. И просим Тебя, помоги каждому из нас лично. Дай направление мыслям и словам навести порядок в своей жизни, чтобы наша жизнь была славной жизнью, чтобы мы оставили дни бесславия своего и ходили в Твоей славе. И мы с благодарением принимаем, что прямо сейчас Духом Твоим Ты помазываешь каждого присутствия, каждого присутствующего знать Твою волю, знать Твои пути, знать Твою славу, Господь. Я молюсь в молитве согласия с каждым присутствующим, чтобы они знали Твою славу, видели Твою славу, понимали Твою славу, чтобы их мышление было прославленным, как граждан Царства Божьего во имя Иисуса. И мы верим, Иисус, что Ты помазан и поставлен Богом, чтобы каждый из нас, живя на земле, имел жизнь, имел с избытком. Поэтому прямо сейчас мы высвобождаем свою веру. Мы соединяемся со славным наследием детей Божьих. Да исполним мы свое призвание во всей полноте, без всякого недостатка. И Отец, я молюсь за каждого присутствующего, за каждого сеющего семя. Да соберут они урожай свой в житницы и кладовые. И да будут они в благословение для многих народов. И да знают они славу Твою, и да видят ее в каждой сфере своей жизни. Во имя Иисуса. Аминь.